Славим Тебя, Господь, за благо, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты наш жил нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Христос поддерживает существование всей Вселенной. Все сотворено для славы Христа, для выражения Христа. Все создано во Вселенной для того, чтобы Бог выразил себя через человека.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это наша вторая программа, посвященная жизнеизучению «Бытия». Сегодня в студии с нами Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Скак.
Сергей, в нашей прошлой программе мы наслаждались вступлением к этому классическому жизнеизучению бытия. Для тех слушателей, которые не были с нами в прошлый раз, может быть, вы могли бы показать нам центральную мысль всего этого изучения?
Это действительно классическое жизнеизучение. Жизнь – это главное, о чем говорит нам Библия. Жизнь – это главное, что преподносит нам Библия. И наше жизнеизучение направлено именно на то, чтобы показать жизнь в Библии, донести до наших радиослушателей жизнь, которая заключена в Библии. Первую и вторую главы книги «Бытия» обычно рассматривают как главы, которые повествуют о сотворении Богом всей Вселенной, Земли, человека. На самом деле это не совсем так. Эти две главы повествуют нам прежде всего о жизни. Если бы Бог хотел описать нам процесс творения во всех его физических, химических и так далее процессах, то для этого, может быть, понадобилась вся Библия. Однако Он уделил эти две краткие главы тому, чтобы рассказать о сотворении, потому что главной мыслью при этом является именно показ жизни. Не только некоторые книги в Библии посвящены жизни, такие как, скажем, Евангелие от Иоанна, которая общепризнанно считается книгой, повествующей о жизни. Но вся Библия говорит нам о жизни, в том числе, конечно, и книга «Бытия», и первая, и вторая главы в частности. Жизнь здесь показана на нескольких уровнях. Мы видим, во-первых, растительную жизнь, затем мы видим животную жизнь, и, наконец, мы приходим к человеческой жизни, высочайшей жизни из всего сотворенного. Когда же мы подходим ко второй главе «Бытия», мы видим высочайшую жизнь вообще, это божественная жизнь. Свет, который мы получаем благодаря жизнеизучению, дает нам возможность увидеть эту истину и получить таким образом духовное питание. Мы можем читать Библию и мы можем читать книгу «Бытия» неоднократно, но при этом видеть в ней только книгу истории, книгу о сотворении и так далее. Но важно понимать, что эта книга прежде всего несет нам жизнь. Она показывает нам божественную жизнь, она показывает нам человеческую жизнь. И, соответственно, мы должны относиться к этой книге. И как раз наше жизнеизучение ставит своей целью показать жизнь в бытии.
Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте мы послушаем наш первый сегодняшний фрагмент из жизнеизучения бытия. Мы хотим напомнить нашим слушателям, что жизнеизучение бытия – это первое жизнеизучение, проделанное Уитнесом Ли. И эти сообщения были сделаны весной 1974 года. А теперь давайте послушаем наше первое сегодняшнее сообщение.
Now, we come to the first verse of the first chapter. In the beginning.
Теперь мы переходим к первому стиху первой главы. В начале. Очень трудно говорить о начале. В Библии эта фраза «в начале» используется дважды. Первый раз в первой главе, первом стихе книги Бытия. Второй раз в первой главе, первом стихе Евангелия от Иоанна. Но вы должны знать, что начало, о котором говорится в первом стихе первой главы Евангелия от Иоанна, было раньше, чем начало в первом стихе первой главы Бытия. И то, и другое было началом. Одно было раньше, а другое позже. Начало, о котором говорит Иоанн, это начало в вечности. Это начало без начала. А начало, описанное в первом стихе первой главы Бытия, это начало времени. Время началось с Божьего творения. Следовательно, вы должны увидеть, что Евангелие от Иоанна указывает на вечность, а Бытие — на время Божьего творения. В этом начале Бог сотворил. Довольно интересно, что в этом предложении, в оригинале, подлежащее «Бог» стоит во множественном числе, а сказуемое «сотворил» в единственном числе. Неужели существует несколько богов? Здесь мы видим маленькое семя, указывающее на Троицу. Бог один, но Он триедин. В той же самой главе, в стихе 26 он говорит о себе во множественном числе. Он говорит «сотворим». Мы не можем этого объяснить. Бог один, но при этом он триедин. Творение осуществлялось триединым Богом. Подлежащее стоит во множественном числе, а сказуемое в единственном. Триединый Бог сотворил. И позднее мы увидим, что в этих двух главах, описывающих Божье творение или Божье воссоздание, используются три различных глагола. Во-первых, это глагол «сотворить». Во-вторых, «создать». В-третьих, «образовать». Только Бог может делать это. Только Бог может творить. Вы не можете ничего сотворить. Я тоже ничего не могу сотворить. Мы можем лишь создать что-то. Если мы создаем что-то, это показывает, что что-то уже существовало. Вы берете что-то существующее и создаете из него что-то еще. Что касается света и третьего дня, Бог не сотворил свет, и Он не сотворил землю, потому что свет уже существовал, а земля была погребена под водой. В первый день Бог не творил, Он просто повелевал. Бог сказал: «Да будет свет!» И появился свет. Затем, на третий день, Бог повелел, чтобы земля появилась из вод смерти. Это было не творение, а создание. Затем Бог создал человека, его физическое тело. Это было не творение, это было образование. Бог образовал человека из праха. Таким образом, вы видите, что в отношении творения и воссоздания используются три глагола. Божье творение описано в первом стихе первой главы Бытия, а Божье воссоздание начинается в третьем стихе первой главы. Для описания Божьего творения и воссоздания используются три глагола — сотворить, создать и образовать. Аллилуйя! В
Сергей, я хотел бы здесь прерваться и задать вам вопрос, касающийся положения, которое коснулся Уитнес Ли в этом сообщении. Вопрос касается фразы Уитнеса Ли, что выражение «в начале» используется в Библии дважды. Первый раз оно используется в Бытии в первой главе, и второй раз в Евангелии от Иоанна в первой главе. Не могли бы вы объяснить нам различия между этими двумя началами?
Действительно, эти два начала не одинаковы. Но прежде чем я отвечу на ваш вопрос, Оскар, я бы хотел воодушевить наших радиослушателей слушать наши передачи регулярно, потому что все они насыщены теми или иными положениями истин из Библии. И очень важно не пропускать ни одной передачи, потому что иначе можно упустить какие-то важные аспекты истины. Но вернемся к этим двум началам, которые показаны в Библии. Во-первых, мы видим начало в Бытии, в первой главе, в первом стихе. И второе начало – это начало, которое упоминается в первой главе Евангелия от Иоанна, в первом стихе. Однако интересно то, что начало, о котором говорится в Евангелии от Иоанна, в начале было слово, это начало предшествует началу, которое показано в Бытии в первой главе, в первом стихе. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В Бытии мы видим начало времени, мы видим начало творения, в то время как в Евангелии от Иоанна в первой главе, в первом стихе, мы видим, если хотите, безначальное начало. Это начало до того, как Бог начал творить что-то. В Евангелии от Иоанна в первой главе, в первом стихе, мы видим начало, в котором существует только триединый Бог. Еще ничто не начало существовать, кроме самого триединого Бога, который потом начинает творить все. И вот начало этого творения как раз мы видим в Бытии, в первой главе, в первом стихе. Этот триединый Бог, который существовал от безначального начала, начинает творить Вселенную, начинает творить небо, землю, в конце концов, жизнь на земле. Вопросы, касающиеся этих двух начал, на самом деле носят не какой-то философский отвлеченный характер. Они очень тесно связаны с нашей жизнью, с нашей человеческой жизнью, с нашей христианской жизнью. Позвольте мне проиллюстрировать это положение. У всех у нас было начало физического нашего существования на этой земле. Мы все родились, мы все получили жизнь от наших физических родителей. Но нам нужно другое начало, нам нужно начало нашей духовной жизни, и это то, что Библия называет возрождением. Я бы хотел напомнить то, о чем Господь сказал в беседе с Никодимом в 3 главе Евангелия от Иоанна. Там Он сказал, что рожденная от плоти – плоть, рожденная от духа – дух. Таким образом, мы видим, Господь указывает здесь на два начала в жизни человека. Во-первых, рождение от плоти, и во-вторых, рождение от Духа. Вот суть этих двух начал в Библии.
Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте обратимся к нашему жизнеизучению бытия с Уитнесом Ли и послушаем наш второй отрывок.
For what purpose God created the heaven? If you read the Bible, you could see the heavens are for the earth.
Для какой цели Бог сотворил небо? Если вы будете читать Библию, вы увидите, что небеса предназначены для земли. Аллилуйя! Не земля для небес, а небеса для земли. На земле нет ничего для небес. Но все, что на небе, предназначено для земли. Сияние солнца для земли, вода для земли и воздух атмосферы тоже для земли. А для чего существует земля? В Библии показано, что земля существует для человека. Небеса для земли, а земля для человека. Вот почему в книге пророка Захарии, в 12 главе, 1 стихе, говорится, «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него». Небеса предназначены для земли, земля для человека, а человек для Бога. Вот в чем состояла цель Божьего творения. Вот почему в Откровении, в 4 главе 11 стихе, мы видим ясное указание на то, что все было сотворено благодаря Божьей воле. у Бога есть воля. Согласно этой воле, Он начал творить. Эта цель, согласно откровению Библии, состояла в том, чтобы обрести человечество в качестве совокупного целого, которое бы содержало и выражало Бога. Это краткое изложение Божьей цели. Для того, чтобы это человечество могло жить, потребовалась земля. Для того, чтобы в Божьем плане существовала земля, потребовались небеса. Поэтому Бог сотворил небеса, затем землю и в конечном итоге человека, чтобы исполнить свой замысел.
Сергей, этот раздел дал нам ответ на вопрос, который наверняка возникал у всех нас. В чем состоит цель творения? Давайте теперь я задам этот вопрос вам. Сергей, в чем же состоит цель творения?
Это действительно очень сложный вопрос, цель творения. Ни один философ не мог ответить на этот вопрос. Но, слава Господу, есть книга, которая очень четко отвечает нам на этот вопрос. Это Библия. Цель есть у Бога, цель есть у человека. И, между прочим, то, что у человека есть цель, все, что мы делаем с определенной целью, указывает на то, что у нашего Творца Бога есть цель. У Бога есть цель в Его творении всей Вселенной. У Бога есть цель в Его творении неба, земли, человека. И Уитнес Ли нам четко показал, в чем же эта цель. Цель Бога состоит в том, чтобы обрести человека. Именно для человека Он создал землю. И для того, чтобы существовала земля, Он создал небо. Таким образом, мы видим, что небо существует для земли. Земля существует для человека. И человек существует для Бога. Вот что нужно Богу для исполнения Его воли, для исполнения Его желания в этой вселенной. Об этом же мы читаем в одном из стихов Ветхого Завета, в книге пророка Захарии, в 12 главе, в 1 стихе. Там наш Бог показан именно как Бог цели, Бог, который сотворил небо, землю и центр, дух человека, то есть небо существует для того, чтобы существовала земля. Земля существует для того, чтобы существовал человек. А человек существует для того, чтобы Бог исполнил свою цель. Бог хочет в своем творении обрести группу людей, которая будет выражать Его. Именно в этом состоит цель творения.
Да, мы благодарны Господу за то, что в Ветхом Завете есть такое повествование. Мы видим порядок творения. И мы видим этот порядок творения также в Захарии 12 главе 1 стихе. Все это открывает для нас сердце Бога и показывает нам Его цель и замысел. Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте мы снова обратимся к нашему следующему фрагменту из сообщения Уитнес Ли.
One thing more. We all have to realize God's eternal purpose.
Давайте перейдем к следующему положению. Все мы должны понять, что Божий вечный замысел касается Божьего Сына, Иисуса Христа. Когда Бог творил небеса, землю и все остальное, Он делал это через Христа. Он делал это посредством Христа. Все было сделано через Христа, посредством Христа и в каком-то смысле в Христе. Бог сотворил все в Христе. И начиная с этого времени, времени творения, все существует в Христе. Христос становится ступицей, которая скрепляет все во Вселенной. Когда я был мальчиком, я мало знал о земле. Когда у меня появилось немного знания о земле, я начал беспокоиться о земле, потому что я узнал, что земля висит в пространстве. Я спросил у учителя, на чем висит этот огромный шар? Учитель сказал мне, ни на чем. Тогда я спросил, но что же держит этот огромный шар? Учитель отвечал, он просто держится. Начиная с этого момента у меня появилась озабоченность. Я боялся не землетрясения, а падения земли. огромный шар, который ни на чем не висит. Меня это очень беспокоило. Я думал, а что произойдет, если эта земля упадет? Что мы будем делать? Потом я был спасен. И однажды я прочитал два стиха. Один стих — это стих из первой главы послания к евреям, в котором говорится, что Христос удерживает все словом Своей силы. Второй стих находится в первой главе послания к Колоссянам. В нем говорится, что все скрепляется в Христе. На первый взгляд земля висит ни на чем. Но пусть вас это не беспокоит, ее удерживает Христос. Иисус удерживает все. Аллилуйя! Для чего Иисус удерживает все? Для Своей славы, для Божьей славы, для Своего тела, для нас. Подумайте, если небо рухнет и земля упадет, где окажемся мы? Где будет Его тело? У нас есть замечательная земля, по которой мы можем ходить и на которой мы можем жить. Небеса служат нам. Когда нам нужно солнце, оно всегда светит нам с неба. Если нам нужен дождь, всегда идет дождь. Когда нам нужен воздух, он доступен. Аллилуйя! Все небо служит для земли. Земля для нас, а мы для тела. Более того, мы принадлежим телу. И Христос любит это тело. И ради этого тела Христос удерживает всю Вселенную. У творения была и другая функция. Творение также должно возвещать славу Божью, подтверждать, что Бог существует. Небеса проповедуют славу Божью, правильно? И о делах рук Его вещает твердь. Невидимое Его и Его вечная сила и божественные свойства ясно видно от сотворения мира, будучи постигаемо посредством созданий, чтобы не было им извинения. Никто сегодня не имеет права заявлять, что Бога не существует. Посмотрите на творение. Как кто-либо может утверждать, что Бога нет? Но так или иначе, моя главная мысль не в этом. Главная мысль состоит в том, что Библия — это книга жизни. Этой жизнью является Христос. Этот Христос сегодня является нашей долей. Каждый раз, когда мы приходим к Библии, мы должны соприкасаться с Ним.
Сергей, мне очень понравилась иллюстрация Уитнеса Ли о своем детстве и о том, как он беспокоился о судьбе Земли. Веселая история, не правда ли? Но во всем этом скрыто определенное видение. Не так ли, Сергей?
Благодаря тому, что у Уитнеса Ли в детстве был такой пытливый ум и возник такой вопрос, он стал искать ответ на этот вопрос. В конце концов, эта пытливость ума дала ему возможность найти по благодати и милости Бога ответ в Библии. Я бы сказал, что многие люди задаются крайними вопросами бытия, смыслом жизни, смыслом существования Вселенной, но отнюдь не все они доходят до сути этих вопросов, не все находят ответы на эти вопросы. Каждый человек задается ими хотя бы однажды в жизни, но многие просто отметают эти вопросы. Благодаря жизнеизучению мы можем вникнуть во все эти вопросы и попытаться вместе с Библией, вместе с Богом отыскать ответы на эти вопросы. Вот почему ценно жизнеизучение. Христос поддерживает землю. Христос поддерживает существование всей Вселенной. Когда мы доходим до ответа на этот волнующий нас вопрос, мы укрепляемся в нашей вере, и мы видим Христа, для которого все сотворено для славы Христа, для выражения Христа, все создано во Вселенной для того, чтобы Бог выразил себя через человека, свое тело. Как мы сказали, все во Вселенной подчинено этой цели, Небо существует для земли, земля существует для человека, чтобы человек выражал Бога во Вселенной. Я очень благодарен Уитнесу Ли за эти жизнеизучения, которые помогают всем нам увидеть суть этих явлений, суть жизни, которая открывается нам в Библии.
Большое спасибо вам, Сергей. Я тоже хочу присоединиться к вам и подчеркнуть, что все существует для славы нашего Христа, и все существует для Его тела. И мы действительно рады, что мы можем видеть это в Библии, и что Библия для нас уже не закрытая книга, а книга, полная откровения и света.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.